Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. Сегодня мы поговорим о книжках, ну и, надеюсь, не только. А в гостях у меня Илья Данишевский, писатель, поэт, автор издательских проектов или инициатор издательских проектов, в частности, в издательстве «АСТ». Финалист премии «Дар» этого года за роман «Дамоклова Техно». И недавно вышел еще один роман в библиотеке «Воздух», который называется «Медведь и маятник». Илья, добрый день.
Да, Николай, здравствуйте.
Илья, с 22-го года вы живете уже вне России. Да? Для вас это уже совершенно другой мир. Вот прошлое совсем отошло и оставило вас. Начался какой-то другой этап. Вот можете сказать несколько слов о том, каким образом складывалась ваша судьба, как вы адаптировались и что происходило в вашей жизни?
Да, вот так у меня даже не было никаких, после 22-го года у меня не было никаких рабочих проектов с Россией, и я получил гуманитарную визу весной. То есть это было еще до мобилизации. Ну и да, просто переехал с собакой, все.
С собакой.
Да.
А как складывалась жизнь уже в Германии?
Мне все очень сразу понравилось, конечно. То есть у меня от иммиграции не существует практически никаких негативных впечатлений. То есть у меня нет ощущения, что от меня что-то оторвали, скорее, что ко мне что-то приросло здесь. Ну, то есть я не воспринимал это как то, что я что-то потеряю, а я сразу думал, а что же я здесь приобрету для себя, да? То есть отламываются куски, да, но мне больше всегда интересовало, что же ко мне прирастет. Ну, и в том числе использование другого языка. Меня очень интересовало, как строятся социальные взаимоотношения, вообще любая форма отношений на других языках. Да? То есть я живу в Кёльне, я живу не в Берлине, и здесь практически, ну, у меня практически нет русскоязычных знакомых, у меня нет русскоязычного круга. И то есть для меня это тоже было довольно принципиальное решение. То есть сразу отказаться от русскоязычного какого-то круга, который тоскует, не тоскует, неважно.
Вы общаетесь по-английски, по-немецки?
Ну, с кем-то на английском, с кем-то на немецком. Но часто на миксе того и другого. Ну да.
А немецкий у вас уже был, когда вы приехали в Германию или нет?
Ну так. Я его учил когда-то. Ну, в общем, я здесь доучивал. За так, то, так, то есть все, что у меня было, оно абсолютно не подходило к реальной жизни. Ну да.
Илья, понятно, что одна из проблем для пишущего человека, по крайней мере, вы ее, собственно, озвучили, это язык, ведь вы продолжаете писать на русском.
Ну да. Но как, это же совершенно не тот уже русский, которым я писал раньше, да? Я в нем специально же оставляю все эти ошибки, то есть я оставляю все эти пробоины. То есть я очень часто думаю, так, это сейчас русская грамматика или уже какая-то немецкая, да? Но особенно в «Медведь и маятник», мне кажется, это видно. Там я вообще оставляю все эти немецкие грамматические конструкции, используя русский язык. Да, ведь это же очень сильно, в том числе, определяет, как мы мыслим, где у нас стоит глагол. До этого я об этом не задумывался. Теперь я понимаю, что насколько сильно язык, которым мы описываем, да, все происходящее с нами, и вот эта темпоральность, которую мы используем для языка, да, она разная у русского и немецкого, полностью влияет на восприятие, ну и на построение взаимоотношений, да, например. Я совершенно по-разному расскажу, как мои дела на русском или на немецком. И вот это была для меня завораживающая перемена, где мой русский портился, ну, то есть, если мы говорим с точки зрения его качества, он, очевидно, портился. Он смешивался с чем-то, становился грязным, замутненным. Я вот это все старался фиксировать и записывать.
Илья, «Дамоклова Техно» вы писали уже в Германии, как я понимаю, да? Ведь, да?
Да, это был мой собственный проект в резиденции. Я был там с художницей Таней Пёникер, которая иллюстрировала немецкое издание моей предыдущей книги. И мы, собственно, много думали о картах Таро, их визуализации. И ведь карта Таро, как бы сумма карт Таро, это некая антология, да? Ну вот 78 карт, мы можем спросить, что такое любовь, или что такое война, потери. И вот 78 карт являются ответом. И, собственно, мой проект был Ну, по-моему, я как раз описываю это в книге. Я думал про эту антологию насилия, то есть все вокруг войны, кроме, собственно, фронта. То есть, скорее, о причинах. То есть, единственное, чего я не касался, это непосредственно фронт.
Ну, на самом деле, вы сразу начали с некоторой сложной темы, с карт Таро. А вообще, оказывается, что это такая неожиданно модная тема. Теперь только кто только не говорит о картах Таро.
Да.
Вплоть до того, что если вы смотрели, ну, не знаю, какие-нибудь литературные примеры, если приводить, то один из самых ближайших это последний роман Марии Степановой «Фокус», где карты
Да,
Таро
мы с ней очень много обсуждали, мы писали его абсолютно же параллельно, и мы с ней, конечно, это много обсуждали именно Таро. Ну, она его использует, мы его используем, наверное, несколько по-разному, этот инструмент, да, то есть я то есть действительно, то есть использовал как некую антологию, да, то есть изначально все главы техно вообще соотнесены с картами Таро. И я думал, что я напишу их все, потом, ладно, нет, все я все-таки писать не буду, история тут и так уже заканчивается, поэтому я изъял оттуда
То есть
прямые
со
соотношения.
старших арканов через придворные к младшим, прям так?
Ну, хотелось как-то так, но так как художник Таня Пёникер хотела их нарисовать, собственную колоду, ну, и мы как... Ну, и, собственно, и в прошлой книжке мы с этой темой из Таро сталкивались уже. Ну, да, в общем, хотелось как-то так, это был наш проект в резиденции. Вот.
А получили ли вы ответы какие-нибудь, Илья? Вы говорите, что, ну, ведь
Нет,
карта
нет, это
Тары.
я как раз не я не использовал их как гадание. Мы гадали там всем остальным людям в резиденции. Там было около 6 или 7 художников, ну, рабочий персонал. И мы, конечно, гадали там всем.
Дамоклова техника. Давайте с названия начнем. Что это, собственно, такое? Просто читатель может споткнуться о названии с самого начала.
Думаете, они могут не знать, что такое техно или что такое Дамоклов меч?
Как соединить одно с другим?
Ну, мне кажется, это они должны сами как-то определить. При
А
этом
вы
там в концовке есть очень четкий ответ.
как сами для себя определяете?
Ну, в том числе это для меня, первое, какая-то ассоциативная вещь, да, то есть миграция в Германию была связана с эстетикой Беркхайна и всего вот этого. Ну, и сама жизнь в резиденции, да, напоминает некий вот этот трип, да, в ритме техно. Ну, а нет. Ну, а некая предопределенность нашей миграции, в общем-то, тоже. И висящее над нами чувство вины или чувство ответственности. Даже не они или не наши рефлексии об этом, а скорее бесконечное обсуждение этого, да, что, чем была вообще первый год лента соцсетей, да, а попыткой как бы найти в себе, кто главная жертва, кто потерял больше всего, у кого какие привилегии, ну и все вот это. Ну, то есть, на мой взгляд, обсуждение шло как бы категорически не про то. Ну, это тоже... И это, собственно, наверное, это во многом было для меня тоже мотивом немножко дистанцироваться от русскоязычного пространства.
Роман довольно сложно устроен, и вот мы стали говорить о Таро, и я понимаю, что человек, который не читал романа, сейчас имеет довольно смутные представления о том, что же, собственно, происходит. Ну хорошо, антология карт Таро и прочее, прочее. Но там же многое идет от сказочного мира, с одной стороны, с другой стороны, сама резиденция вплетается как фрагмент реальности. Более того, эта реальность потом переходит в некую фантастическую или сказочную реальность. Вот если все-таки пытаться посмотреть на материю этого романа, во-первых, какое место занимает сказка? Она довольно, с моей точки зрения, играет весьма существенную роль просто в самом повествовании.
Мне просто кажется, это не сказка. Сказка — это что-то нравоучительное. Ну, из
Ну,
чего мы можем сделать какой-то вывод?
это ваша интерпретация. Это вы почему-то сразу бы сказку к
Моя
басне, да,
интерпретация, да.
как-то вы сразу бы сказку к басне сводите, хотя на самом деле Даже братья Гримм и немецкая сказка, которую вы цитируете, она далека от всякой морали.
И, кстати, не цитирую братьев Гримм, цитирую Шарля Перро и Красную Шапочку. Это не братья Гримм.
Шарль Перро, Красная Шапочка. А, там еще появляется один образ. Лесной царь все-таки появляется.
Это не братья
Не,
Гримм.
не, не братья Гримм, конечно, конечно.
Нет, Красная Шапочка появилась не потому, что она мне была особенно интересна, а
Ну и, кстати
просто...
говоря, у Шарля Перро никакой, если брать основу сказки Шарля Перро, да, собственно, Красную Шапочку, да, то там тоже, в общем, все это далеко от морали и совсем не связано никоим образом с
Почему не разговаривать с незнакомцем по пути
моралью.
в темном лесу? А, нет, ну такая мораль можно, да, предсказать, у меня она тоже есть, да. В общем, не стоило бы. А, нет, но я шел опять же, если мы... Это же был как бы арт-проект для резиденции. У Картаро есть герои. Все эти герои — чудовища. Ну, или как минимум некие инфернальные сущности. Да, если мы посмотрим любую колоду, эти герои будут также перемещаться из карты в карту. Да, есть, то есть, ну и вообще, что такое старшие арканы Таро? Это путешествие шута, да, от нуля, сталкиваясь через смерть, ну и так далее. То есть, первая половина старших арканов — это некое, допустим, бытовое путешествие, а вторая половина уже вне бытовое, после того, как он сталкивается со смертью. Ну и там есть герои, все они монстры. Ну, соответственно, мне были нужны некие, собственно, титульные фигуры для каждого из текстов, которые там есть. И поэтому каждый из монстров в каждой главе соответствует, собственно, олицетворяет этот аркан. То есть в худых людях, да? То есть есть вот этот, собственно, монстр, выблевывающий велосипед и отвертку, который олицетворяет императора, и в этой интерпретации полную импотенцию. Полное отсутствие контроля и власти. Ну и так далее. То есть все они, эти сущности, и соответствуют Таро. Не человеческие герои, которые как-то там попадают под их колеса. Именно поэтому человеческие герои там не делают никаких, в общем-то, решений. Они не принимают никаких решений. И, в общем-то, их преступность заключается в полном отказе от ответственности перед своим телом, перед собой. Ну, инструментами зла становятся как раз люди.
Илья, давайте попробуем просто взглянуть, ну, не знаю, на нарративную материю романа, да? Потому что вот мы говорим о картах Таро, каждая, по вашей интерпретации, карта Таро – это чудовище, хотя мне так не кажется.
Ну, не, в нечеловеческой сущности могут быть чудовища, могут быть не
Да.
чудовищами.
Ну, не говорю уже о придворных арканах, которые вполне себе человеческие, да?
Но они не люди, и это важно. Они надевают человеческие лица, но они не люди, конечно.
И они могут быть людьми. Но дело даже не в этом, дело не в интерпретации, да, потому что и рыцаря, и королеву, и короля можно себе представить еще как вполне определенный человеческий тип. И более того, этот человеческий тип перед нами раскрывается иногда больше даже, чем какой-либо конкретный человек. Но суть не
Ну
в
да.
этом. Вот это один пласт. Другой пласт – это, собственно, сказочный, некое, ну, или фантастический, хорошо, скажем так, да? Или сновидческий, можно и так интерпретировать, да? Но существует еще, собственно, повествование, потому что еще существует главный герой, более того, существует сама резиденция. Вот если бы вы описывали нарративную структуру, то есть, ну, собственно, рассказ, повествование вашего романа, из чего он складывается. Каким образом вы бы его представили?
Ну, когда я придумывал его, помимо, собственно, вот этого пласта, мне было любопытно, а что ж такое некое принятие зла, да, особенно через родственность или любовное чувство, да? Ну, мы, собственно, тогда же это было очень много обсуждений, да, вот эти люди, уходящие на войну, наши знакомые, уходящие на войну, наши соседи, уходящие добровольцами, да, я думаю, каждый из нас столкнулся и с тем, что какие-то его дальние знакомые и уходят на войну, а потом приезжают в гробах. И каждый как-то с этим справляется. Ну, он находит этому какое-то объяснение. Это перестает быть для него просто новостной сводкой. Столько-то добровольцев отправилось добровольно воевать и убивать. Ну и, собственно, этот сюжет такой. Главный герой медленно сталкивается, ну, с кем? С серийным убийцей, допустим. Если мы вырежем оттуда всю мистическую часть, ну кто это? Ну, серийный убийца, да? И его медленное принятие деятельности своего любовника. Ну, это если совсем упростить. Ведь это тоже возможно. И такое абсолютно регулярно происходит. Сколько серийные убийцы получают писем в тюрьмы от своих фанатов? Некоторые из них даже женятся в тюрьму. Ну, то есть, это же очень интересный феномен. То есть, они, что как бы вот эти монстры, ну, которых мы считаем монстрами, да, ведь, в общем-то, они находятся как бы в предельной близости. И вот это мне было очень любопытно. Как мы к этому приходим? Не как они к этому приходят. Вот это, я думаю, достаточно известно. Ну, или, по крайней мере, этому посвящено очень много. А как приходим мы? Как мы их принимаем или не принимаем?
И, собственно, отсюда, ну, особенности языка дамоклого техно, который, в общем, ну, иногда шокирует или намеренно экспрессионистичный, можно сказать так, намеренно откровенный, иногда намеренно грубый. Ну, я думаю, что некоторые читатели, по крайней мере, могут задать вопрос, размышляя о насилии, нужно ли это насилие, собственно, в этом натуралистическом виде и передавать? Или это... Ну, просто потому, что действительно те кошмары, которые происходят в Дамоклово техно, ну, можно там пересказывать целый ряд эпизодов, и я уж не говорю там о финале, например, они переданы, в общем, весьма натуралистично. Они иногда, в общем, с такой, я бы сказал, сказочной откровенностью, опять-таки, если вспоминать не литературно обработанные сказки, а фольклорные источники. Вот для вас это, ну, собственно, та картина, которая должна воздействовать на читателя, или иначе о насилии и говорить невозможно?
Я на самом деле не знаю. Я думаю, о нем возможно, конечно, говорить иначе, но это просто связано как бы с моими предпочтениями, да, то есть мне очень нравится эстетика хоррора, да, для меня, на меня очень влияла и там японская манга Дзюнзи Ито, да, который полностью переполнен всеми сюрреалистичными образами насилия, но это было с детства, например. После мне нравилась Германика, Благоволительница, я не знаю, я думаю, это просто мой некий органичный мне язык. То есть я не испытываю шока, сталкиваясь с каким-то насилием в произведениях культуры, потому что я знаю, что в мире насилие больше, чем в любой манге. То есть для меня это довольно, ну, даже смешно, если кто-то скажет, что почему там в этих картинках так много жестокости. Да нет, ее там жестокости там гораздо меньше, чем в реальности. То есть я не воспринимаю это как то, что может шокировать или не шокировать. Так как меня не может. Так же, как и порнография. Секс там тоже в разы меньше, чем в жизни.
Я понял, иногда возникает другой контраргумент. Если уж мы тем более заговорили о других сущностях, о карте Таро, а могут ли в свою очередь слова вызывать насилие? Может ли придуманный мир воплощаться в реальности? Не подталкиваем ли мы сам мир к тому, чтобы эти слова и образы воплотились в действительность?
Но мне кажется, это как раз вот путинская реальность считает, что так. Именно поэтому она хочет ограничить интернет. Она-то как раз очень радостно хочет запретить мангу, прописать на книжках 18+, 21+, содержит нецензурную брань. И это как раз ведь страх перед тем, что какие-то медиумы могут видоизменять людей на таком не духовном уровне, но буквально бытовом, что мы поиграли в видеоигры и пошли убивать. Но как-то вот с начала войны, да и до этого, мне кажется, весьма очевидно, что убивать пошли не эти люди не потому, что они в видеоигры поиграли или посмотрели «Необратимость Гаспара Ноэ». Вот я думаю, большинство людей, совершавших сексуальное насилие, не смотрели «Необратимость Гаспара Ноэ». Интересно, кстати, существует ли какая-то статистика? Как кто-то пытался это исследовать?
Само по себе такое исследование, конечно же, весьма любопытно.
Нет,
Я
ну Гаспара
задумался.
Ноэ как раз очень много же в этом упрекали, да? Ну, не только его, очень многих, да? Режиссер, кстати, чаще, чем писателей в современности. Наверное, кто-то пытался об этом писать.
Ну, на самом деле, есть и уж совсем близкие примеры. Если иметь в виду Германию хотя бы, это Владимир Сорокин, которого постоянно именно в этом и упрекают. Да? И более того, даже, собственно, по-моему, одно из последних обвинений, собственно, почти уголовных, собственно, с проблемой насилия связано, да,
Наследие, да.
в его наследии.
Ну, и то есть, ну, как бы, и эта система, значит, представляет что? Что кто-то решит тоже построить собственноручно поезд и кормить его мясом? Нет, ну, в такой логике, естественно, прочтя техно, люди пойдут сдирать кожу с детей. Несомненно, так и будет. Но для меня это как раз и есть путинская логика. Как-то я не встречал в своей жизни ни одного человека, кто, прочитав «Благоволительницы», например, подумал: ого, это соблазнительно. Ого. Таких людей просто, мне кажется, не существует. Нет, но мы должны допустить, что парочка, наверное, есть, конечно.
Ну и все-таки у Джонатана Литтла, или по-французски Джонатана Литтела, уж больно отстраненный язык, несмотря на то, что повествование идет от первого лица, я не думаю, что этот герой может вызывать симпатию, или во всяком случае рассматриваться как пример для подражания. Уж очень много там холода, так скажем.
Мне кажется,
Да.
вообще сегодня странно воспринимать книги или вообще современное искусство как некий образец для подражания. То есть для меня это тоже совершенно чуждая вещь, да? Оно может отражать, оно может рассказывать, оно может показывать, оно может сообщать мне о чужом опыте. Но мне трудно представить, что я читал книгу и думал: о, вот точно. Вот так я теперь буду вести себя каждый день. То есть со мной такого никогда не происходило.
Я абсолютно согласен, это несколько, может быть, архаичный или, так скажем, подростковый
Но у меня
способ.
бывало, когда я слушаю музыку, и я думаю: о, вот в этой энергии я бы хотел продолжать свой день. Так я могу представить, да? Но это опять про что-то совершенно другое.
Да, я абсолютно с вами согласен, но это действительно скорее уже проблема восприятия и проблема читательской культуры, которая идет вообще на самом деле даже не просто от современности и не от эпохи постмодернизма, а от стремления отождествить, читатель может отождествить себя с героем, героя, с автором, то, с чем боролись еще Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов.
Но мне это кажется, это очень сильно русская проблема, например. Я не встречал, ну, то есть я не то, чтобы с очень много, всеми, с кем я обсуждал, например, техно на немецком, ни у кого не вызывает таких вопросов. То есть, ну, насилие и насилие. Это же книжка. То есть большинство немцев скажет: это же книжка.
То есть, иными словами, литературная условность находится в совершенно другом измерении, то, на чем, в частности, Сорокин настаивает,
Ну,
да?
естественно. Это написанная история, как бы. Я тратил время не на то, чтобы выйти и убить кого-то. Я тратил время, чтобы набрать буквы на клавиатуре. Это просто находится изначально в совершенно другой реальности.
Ну да, здесь дальше можно уже говорить, насколько и как человек уютно или неуютно чувствует себя в художественном мире определенном. И это уже зависит не о том, насколько он принимает или не принимает, да, воспринимает это как пример для подражания или насколько он проводит соответствие с реальностью, да, но осознавая то, что эта реальность условная, в этой условной реальности он может чувствовать себя комфортно или дискомфортно. Это уже то, что зависит от
А
психической организации и от восприятия человека, да.
вот это для меня тоже всегда очень интересный вопрос, потому что я не могу себе представить, чтобы мне было в текстах уютно или неуютно. То есть.
Ну, подождите, но в комнате, в которой вы находитесь, да, вас может смущать, вас может раздражать интерьер, а может нет. Правда ведь?
Да,
Пространство, да, пространство, в котором вы оказываетесь,
потому что в
оно.
этом пространстве, в этом виновен я сам. Если меня что-то не устраивает, я должен изменить что-то. Это тоже прикладывает совершенно иная логика.
Ну, знаете, когда вы едете в поезде, например, вы вряд ли что-нибудь измените, да? И смотря в каком пространстве.
В поезде, вот, например, из Кёльна до Берлина ехать 5 часов. Это просто необходимая затрата времени, эти 5 часов. Все-таки, когда я читаю книгу, это не меня запирают в некой коробке, которую я читаю, чтобы достигнуть какой-то цели. Это
Да.
самоценная вещь.
Ну, я согласен с вами абсолютно, но понятно, что человек или будет читать дальше, и захлопнет книжку, да? В этом смысле у него гораздо больше преимуществ по сравнению с пассажиром, да?
Он это может захлопнуть и сказать: «О, это остросюжетный детектив, я ненавижу остросюжетные вещи. Это проза, а не поэзия. А я хочу только драму». Он может захлопнуть ее по любой из своих частных
Под совершенно
причин.
разным, конечно,
Конечно.
совершенно верно. Или слишком много быта, или слишком много сентиментальности, или масса всего другого.
Да.
Не говоря уже о том, что стилистически та или иная книжка тоже может же
Может.
раздражать. Да? Вот. Я про то, и здесь мы имеем дело уже совершенно другим, да? уже с особенностями самого художественного мира. Насколько нам нравится, не нравится, близко, не близко, каким образом он сделан и как он влияет на меня. В этом смысле все люди разные. Да? Кому и горький хрен малина, кому и блан-манже полынь, как известно. Вот. Так что здесь действительно уже совершенно другое. Но я хотел спросить вот о чем, Илья. Ведь, собственно, этот проект получился не случайно. Сама проблема насилия вас волновала еще и до, собственно, войны, до переезда в Германию. Да?
Да.
И, вот с вашей точки зрения, почему, собственно, вы к этой теме обратились? Именно потому, что ее довольно много в действительности, или на нее не обращают внимания, или потому, что насилие входит не просто в нашу жизнь, а в нашу повседневность. Вот почему именно эта тема вас волновала?
Ну, в моей жизни ее было действительно очень много. То есть я учился в подмосковной школе, и это было некое буквально то, что потом экранизирует Германика. И вот этот бульон взаимной ненависти, любого отторжения к другому. Ну, естественно, я сталкивался с этим с самого детства. В общем, тогда я было открытым геем, тоже было быть не очень приятно, ну и так далее. Ну, то есть, естественно, как-то я терся о эту реальность, она меня волновала. Ну, так как она постоянно хотелось как-то вторгнуться в меня. Так что да. И, наверное, поэтому мне нравятся произведения искусства, которые об этом говорят, потому что они как-то тоже давали мне какие-то ответы.
А что изменилось? Вот война стала для вас как бы подтверждением, ну, того, что, я не знаю, формировалось в частности в вашей жизни, или нет, или это совершенно какие-то параллельные вещи, процессы?
Ну, война-то началась как бы раньше, да, то есть 2014 года. И я тогда об этом тоже много и писал же. И об этом есть в предыдущей книжке, да, про как бы аннексию Крыма и вот это все. Ну да, в общем-то, это довольно закономерно, как бы то, что делает Россия, на мой взгляд. То есть это не набор просто случайных хаотичных действий. То есть, несмотря на то, что я считаю, в современной России нет никакой идеологии, есть только что-то, чем пытаются залатать мгновенно какую-то образовавшуюся дыру, все равно те материалы, из которых они берут это для залатывания, очень очевидно, какие. Да? И вот этот весь маскулинный культ, культ смерти, да? Нарастающий культ того, что твое тело принадлежит государству. Но при этом я все считаю, что это не полностью выстроенная идеология. Раньше мне вообще казалось, что как бы задача этой власти была просто удерживать власть, ну а насилие самый прямолинейный и самый дешевый способ это делать.
А сейчас что кажется?
Но сейчас, мне кажется, там начинают проявляться какие-то ростки идеологии, но я не, она есть, может быть, но я не думаю, что ее кто-то следует. этой идеологии, да? Но иначе бы мы не сталкивались с настолько сюрреалистичными вещами, да, как то, что сейчас разворачивается. И до нашего интервью я прочитал, что уже Guardian пишет о Виктории Боне. Но это же абсолютно сюрреалистичная вещь, да? Как бы селебрити-блогер, живущий в Монако, обращается к Путину. Об этом делают передачи по Первому каналу. Сейчас она сняла ролик, сделанный искусственным интеллектом, как она бьет Соловьева и Артемия Лебедева и подает на них в суд. Да? Это же абсолютно сюрреалистично. А, ей отвечает Песков. Ну, а до этого этот штурм Москвы. Ну, может быть, сейчас Виктория Боня со своими фанатами пытается тоже, да, сделать штурм Кремля. Кто знает? То есть это же абсолютный сюрреализм. Вот это абсолютный Сорокин.
Да, конечно. Ну, собственно, то, о чем я говорил. Ну, это...
Просто представьте себе, 20 миллионов поклонников Бони идут от Монако штурмовать Кремль просто, да, потому что ее оскорбили. А, и делать на это при этом все в запрещенном в Инстаграме. Да,
Да.
которым никто не пользуется, просто случайно 20 миллионов посмотрела. А, и Песков же отвечает ей, хотя как бы, как же ты это записала? Его же нет, ну вот это все. То есть, мне кажется, у меня было такое же, ну и вообще, я сидел своим приятелем в Гейбаре, и мы как раз в прямом эфире смотрели, как Пригожин идет захватывать Москву, да, и у нас это было, я не помню, это было лето или весна, но было очень тепло. Я сидел на улице, и вот у нас есть вот эта реальность здесь, а в прямом эфире Пригожин то ли захватит Москву, то ли не захватит Москву. Ну, как бы это вот что?
Да, ну вот не случайно же Владимира Сорокина, если не обвиняют, то, по крайней мере, многие говорят, что он притягивает реальность, что то, что казалось абсолютно непредставимым и воспринималось в его произведениях как абсолютная фантастика, воплощается в реальности. И
А,
еще...
нет, мне всегда казалось, что лучший текст, мне всегда казалось, что лучший текст России — это лошадиный суп. Так что, да, меня это абсолютно не удивляло.
Да, действительно, когда абсурд не просто воплощается в реальности, такого можно, он становится, ну, как бы некоторым триггером, некоторым главным вектором, да, то тогда уже, в общем, становится совсем не по себе.
Ну да, вот Собчак, которая ведет интервью в Тазаке сейчас, да, то есть это же, ну, то есть мне кажется, эта система сама стебет собственную эстетику. То есть она сама все понимает, насколько это смешно. То есть всю эту якобы идеологию, весь этот дресс-код, ну, он озвучен, но все знают, что ему не следует, и сама эта система начинает как бы это тоже смеяться над этим дресс-кодом.
Ну, если это не воспринимать как другой уровень цинизма, да, то
Мне
тогда,
кажется,
в
это слишком сложно. Я думаю, это было бы слишком
общем...
сложно.
Ну, почему нет? Зачем упрощать вещи, Илья? Вы сами не упрощаете, на самом деле. Ведь карта Таро для проекта о насилии. Так что тут... Почему считать, такого рода сложности невозможно?
Возможно, если Боня захватит Кремль, мы будут рассекречены многие файлы, мы многое узнаем, да.
Господин Дугин, которого вы практически цитируете, тот еще постмодернизм. Достаточно его стихи почитать.
У него есть стихи?
Есть, конечно.
Да?
Да, посмотрите.
Хорошо, да.
Смотрите. Илья, «Медведь и маятник» уже, ну, в общем, совершенно, с одной стороны, совершенно другой роман. Ну, просто по миру. И читается, на самом деле, гораздо сложнее, просто потому что может быть, читателя вводит в заблуждение это обозначение уже в аннотации, а роман, и он оказывается, ну, я предположительно говорю, может оказаться не готов к тому повествованию, с которым он столкнется. Потому что, ну, не вполне ясное поначалу повествование, кто о чем, что происходит. Во-вторых, большие лирические, так скажем, отрывки, эпизоды, когда повествование переходит в совершенно иной план. И, кстати, не вполне понятно, авторский голос, ну и в этом читателю нужно разбираться, авторский голос или голос героев, или героя, или одно смешивается с другим. Вот несколько слов об этом романе. Опять-таки, давайте начнем с названия. «Медведь и маятник». Как мы о дамокловом техно говорили, да? Вот «Медведь и маятник». Почему такое название?
Ну, это же полная, как бы, аллюзия на Эдгара По, «Колодец и маятник», а медведь — это такой гей-типаж. В общем-то, все смешно.
Понятно. Ну, с маятником, а может быть, маятник Фуко? Нет?
Может, и маятник Фуко. Но, учитывая, что там последняя глава прозаически как бы реконструирует стихотворение, я же там реконструирую стихотворение Эдгара По, да, про завод, прорастающий сквозь разрушенный замок. Нет, для меня было там интересно Эдгар По, и я переводил стихотворение для этой книжки, но я так и не справился. Поэтому его там нет. Но как бы оно там опять, как предполагалось Таро, но я его вытащил, так и здесь предполагался Эдгар По, но он тоже был вытащен впоследствии. А, ну это как раз книжка об эмиграции и об эмиграционном опыте не моего, да, а того, скорее, что я слышал и видел вокруг в первой половине, а во второй вот о том опыте, который был мне очень интересен, взаимоотношений на других языках, да, на сломанном языке, да, когда происходит даже не отказ от русского, а просто он неприменим для тех социальных, дружеских или любовных ситуаций, которые там описаны. Да? Это все вы нужны чувствовать на других языках.
А,
Так.
а если говорить о главной теме, у меня возникло ощущение, что, как ни странно, это прошлое, которое настигает человека, да, вот прошлый опыт, который каким-то образом перерабатывается, или нет, или я не совсем прав.
Но перерабатывается ли все равно? Да, то есть, когда мы говорим, о, это столкновение с людьми, да, на другом языке. Чаще всего, к тому же, эти люди тоже имеют какой-то миграционный опыт. То есть, это взаимоотношение на неродном для всех участников процесса языке. Да? Ну, по крайней мере, то, что я описываю. Ну да, их прошлое. Прошлое из совершенно разных миров. Да, которое мы, у нас даже нет инструментария, чтобы его, например, этически оценивать. Ну, там описывается, да, героиня из Коста-Рики. Много ли мы знаем, есть ли у нас этический аппарат, чтобы что-либо говорить, например, о ее политических взглядах, касающихся Южной Америки? Ну, в общем-то, не особо, да? Вряд ли мы очень много об этом рефлексируем всю свою жизнь. Ну, или, конечно, там очень важный вопрос Сирии. И мы тоже. Хотя в этом вопросе Россия все-таки очень сильно поучаствовала.
Ну и, собственно, начинается все-таки с аллюзий на российскую действительность, если иметь в виду самое начало рамок.
Он просто начинается в Москве.
Да.
То есть он же, ну да, просто в послевоенной Москве, ну, после начала войны в Москве. И писал я его еще в Москве, этот текст. Я еще тогда думал, что я его сейчас где-нибудь тут и опубликую, но оказалось, как-то не вышло. Да.
Илья, почему для вас было важно включить лирические фрагменты? Каким образом вот это повествование связано, ну, с совершенно другой нарацией?
Ан, я просто не различаю, что я пишу, стихи или прозу. То есть для меня это как-то абсолютно одинаково. Ну ладно, ну не то, что абсолютно одинаково. Ну, в общем, да, наверное, у меня практически нет различия. Так же, как спросить, почему такой регистр языка. Ну, вот для этой истории вот пригоден это, для той вот то, да?
Ну, это же все-таки все равно же другой регистр, да, все равно из какого-то одного, из одного мира общения героев, например, диалога, мы переходим в совершенно другое. Ну, это и графически по-другому выглядит, да, как будто мы переходим в какой-то совершенно другой пласт. Вот общаются самые разные герои, самыми разными историями, да, в самых разных ситуациях, не знаю, на пляже, например, еще где-то, да, и вдруг неожиданно повествование переносится, иногда это просто частями, оказывается в совершенно иную стихию, стихию скорее более рефлексивную, более связанную с таким, я не знаю, уже образным, ассоциативным взглядом на себя и прочее, да?
Но это связано вообще с той методом, которым я пишу. Несмотря на то, что это даже техно кажется насыщенным или избыточным, моя основная техника — я пишу, а потом я только режу. Я никогда не переписываю, я только вырезаю просто куски. Все, что не сложилось с первого раза, будет вырезано. Ну, то есть у меня есть некое стремление сказать все максимально коротко. Но некоторые стихи могут объяснить все гораздо просто быстрее и эргономичнее, чем проза и описание. Я поэтому никогда не пишу, почти не пишу ремарки. Они все сказал и ответил. Все остальное как раз избыточно. То есть, несмотря на то, что оно выглядит избыточным, у меня огромное стремление избавления от избыточности. И я считаю, что это довольно лаконично. Если бы я рисовал, мне кажется, там были бы какие-то главы еще просто из картинок. Этого тоже было бы достаточно. Ну, то есть просто я смотрю на это как, а, ну вот про это достаточно и так, больше ничего не нужно. Вот этот кусок можно было бы сделать фотографией. Если бы я умел делать хорошо фотографии, наверное, я бы сделал просто вместо двух страниц текста одно фото. Так было бы просто быстрее. Так было бы легче и достовернее передать. А процесс производства стихов или прозы, ну да, примерно одинаковый. Ну, там же есть история, в ней есть пляжный эпизод, да, который как бы радостный. В ней есть более лирические фрагменты, но которые логично описывать более лирично.
Илья, в заключение нашей беседы, если бы вы попытались обобщить, все-таки уже 4 года прошло, да, с 22-го, у меня, например, какое-то очень странное ощущение времени после 22-го года. Я с трудом различаю, там, не знаю, события 24-го, 25-го, например, года или 23-го, они сливаются в нечто хронологически почти сиюминутное. Приходится делать какое-то усилие для того, чтобы расставить вот эти хронологические вешки, как будто это, в общем, некое единое время, которое могло быть вчера, могло быть позавчера, и которое все равно продолжает еще тянуться в настоящем. Так вот, если обобщать этот опыт, что он вам дал, и что это, собственно, для вас такое? Можно ли его как-то резюмировать? Сказать, что такое опыт вот совершенно иного существования, иного пребывания? И вы, кстати, говорили о том, что изначально думали, что же, собственно, вам эта перемена может дать? Вот что, во-первых, вам дало, и как вы для себя оцениваете этот опыт?
Вот я поэтому книжку и написал, то есть резюмируя этот опыт. А так на самом деле я тоже сейчас не знаю. То есть именно все эти годы, мне кажется, у меня все было довольно стабильно. Ну, то есть я четко как-то понимал, что будет дальше. А вот сейчас нечто начинает для меня меняться. Я не очень представляю. Для меня они не были, как вы описали, слитыми воедино, потому что я учился, да, там у меня был курс немецкой юрисдикции. Ну, то есть я очень четко помню месяцы, которые я его посещал. Вот. То есть у меня было пространство организовано снаружи, да, резиденция, потом обучение. То есть это связано с разными людьми, и с разными процессами внешними. То есть у меня все было организовано. А вот сейчас, ну, на самом деле, да, и я закончил эту книжку, как бы резюмировав этот, по крайней мере, эмоциональный опыт отъезда. И пока у меня нет дальше ответа. То есть, что это все-таки?
Продолжается ли ваша, существует ли ваша рефлексия по поводу для часа войны России?
Ну,
Ведь вы продолжаете как-то следить. Вот,
естественно. Нет, когда я говорил отказ от сообщества, все-таки имел... Ну, во-первых, что значит отказ? Его в Кельне просто нет. Да, это не то, что принципиально я не выхожу из дома. Просто здесь не так много русскоязычных людей, как в Берлине. Здесь невозможно находиться исключительно внутри русскоязычной тусовки. То есть это просто технически невозможно сделать.
На
Ну
самом
да,
деле
как...
возможно. Просто я в Кельне провел довольно большое количество времени. Могу сказать, что возможно.
Ну, если специально... Ну, нам гораздо сложнее, чем в Берлине, я имею в виду, да, все-таки. Ладно, я думаю, ладно, везде возможно, на любом языке. Ну да, конечно, я продолжаю следить и продолжаю в этом участвовать. Но как? Это-то я от себя отодрать не смогу. Это не тот кусок, который отваливается в миграции. Я же не уезжал, чтобы это перестало меня касаться. Даже наоборот. Как минимум, я уезжал, чтобы у меня была возможность об этом говорить. Или думать. Так что да.
Ну и тогда, наверное, последний вопрос. Вот в вашей интуиции, да, потому что есть ощущение, что что-то меняется, причем не только в России, в мире вообще. Если обратиться скорее к художественной интуиции, так скажем, какие у вас предчувствия, ожидания?
У меня нет интуиции, поэтому я использую карты Таро. Моя интуиция меня подводит абсолютно всегда, даже в бытовых вещах.
Ну
Это
что же,
правда.
будем считать, что это рекомендация или одна из возможных
То есть у меня
рекомендаций.
ощущение, будет ужасный день, а потом оказывается все нормально. Нет, интуиция – это вот то, что у меня буквально атрофировано.
А если говорить, ну, хоть о рефлексии или аналитике, вот с вашей точки, возможно ли, ну, хотя бы какое-то, если не предвидение, то, по крайней мере, просчитывание того, что может случиться.
Нет, потому что очень много переменных, очень много акторов и очень много переменных. И очень много случайностей. То есть случится может быть ведь абсолютно все, что угодно. Ну, мне кажется, мы как раз это видим, например, на примере Ирана, действий Трампа и Ирана. Ну вот что? Можно ли это просчитать? Что случится завтра? Мне кажется, абсолютно нет.
Ну да, просто что случится завтра, не знает про себя даже господин Трамп, так что уж о чем он говорит.
Вот то, что даже Путин не знает своего завтра, вот это очень утешающая мысль, кстати. Что даже с ним эти оборонные структуры вокруг его дачи все растут, растут и растут, как нам передают в СМИ. Сколько там уже? 27?
Да, 27 было, но, может быть,
Да.
уже появилось за это
Ну,
время что-то.
вот, за 2 дня или 3, потому что недавно «Медуза» писала.
Да.
Но даже тут все равно он не знает, что же может произойти завтра.
Илья, спасибо большое за беседу. Я еще раз хочу порекомендовать читателям те книжки, которые появились вот в последнее время. Это «Дамоклова Техно» и «Медведь и маятник», хотя были и другие книги, о которых мы не говорили, но которые все-таки Илья упоминал, но в частности «Нежность к мертвому». Действительно желаю вам продолжения ваших экспериментов. Вот. И, может быть, вдруг неожиданно, кроме, собственно, насилия и его изживания в художественном опыте, появятся еще какие-нибудь, ну, уже, собственно, появились, появятся еще какие-то темы. Спасибо
Большое
вам большое.
спасибо вам. Да, спасибо.